А синхронизация, по-моему, мы почти удался, эксперимент.
Да, у нас в средней части вообще
пластика. Пожалуйста, Артем, что вы хотели сказать еще до того, как...
Ну, собственно, я сначала хотел просто несколько, опять же, таких историков, фотографических вещей, дальше про Перекалика, который считается, что этот вариант, он, ну, не то, что считается, а он действительно не принимал, и говорят, что здесь, в общем, сильно очень искажен его замысел. Но, конечно, такая досада автора, она абсолютно понятна, с одной стороны, с другой стороны, в общем-то, и эмоционально, и по разнообразию структуры, и, в общем-то, достаточно полное впечатление. Представьте, мы, правда, не можем сравнить, мы не можем смотреть авторство, потому что то, что единственное сохранилось сюда, не вошедшее, это здесь отсутствующее, это некоторые небольшие интервью с отцом Александром Минем. Их можно, естественно, посмотреть, но...
Там разница 3 минуты?
Но это разница, да, примерно даже, да, около 3 минут, даже чуть меньше, потому что они меньше минуты, там, 3 этих интервью, и цитаты из песни перед каждой новеллой. Известно, в общем-то, достаточно подробно известно, что невосстановимо, чего не хватает. Единственное, что здесь добавлено, вот он там убрал, когда отца Александра Мини вернул, он, в свою очередь, убрал здесь несколько совсем таких... Ну, не то чтобы стандартно, но из анкет вот этих несколько ответов, где просто говорится, да, любовь — это хорошо, это важное чувство. Вот это совсем лишено индивидуальности, там их немного, но это буквально там 2 или 3, которые он потом сочтет ненужными, если они были там...
Это уже в варианте 91-го года, когда он будет восстановлен.
Да, да, но там, собственно, вот, в общем-то, практически ничего не удастся восстановить, кроме менее и, наоборот, убрать вот 2 или 3 небольших интервью. Очень странно, что осталось, предписывалось изначально из интервью удалить ответ на анкету, что я бы еще любила, но у меня есть этот ответ. Почему-то вот было 3 сразу ответа, которые нужно было удалить. И вот этот, и еще 2, которых действительно нет. Там еще были анкеты на танцплощадке. В одном случае парень говорил, что жизнь нужно прожить так, чтобы, оглянувшись назад, ты видел кучу бутылок и много красивых женщин. И второй ответ был, зачем мне жениться, если у меня каждый вечер на танцплощадке 3-4 новых знакомства. Вот эти ответы, соответственно, действительно мы не видим. И в лицензурной сильнее всего сокращена средняя новелла, третья новелла «Ситуация» по рассказу Глеба Закова, книга «Глеб Круглый», Светлана Сердечная. Здесь было много, здесь было гораздо жестче. Здесь были, во-первых, сцены с милиционерами, они тоже делали замечания, Лев Круг выступал с ними в диалог, и говорят, они говорили, не положено, он спрашивал, что не положено, они говорили, не положено, не положено, может, тебе сказали, давай отсюда. И, в принципе, ну, поскольку зрители сочувствуют главным героям, то, в общем-то, конечно, сцены с милиционерами, хотя оказываются отрицательными персонажами, по сути, конечно, была не принята. И далее там таксист комментировал, таксист наоборот говорил, что так быстро, не сошлись характером, что и так далее. Ну, то есть какие-то такие фразы, которые были сочинены цинично, в общем, цинично, цинично. И тем не менее общая атмосфера все равно, то есть вот эта атмосфера, как Калик потом комментировал, что это атмосфера отсутствующего воздуха, которую тем не менее восполняет вот и последний новеллы молдавской. У Калика ведь есть фильм «Возвращается ветер», наверное, многие его видели, либо знают, но это, в общем-то, такой фильм-комментарий, который Калик снял, вернувшись, Калик снял, он не затем вернулся, он приезжал в перестройку, тогда еще в Советский Союз, последние годы его существования, и он сделал довольно такой специфический опыт, он сделал игровой фильм о своей юности, о подростковом возрасте, о своей юности. Это биографически интересно, это, наверное, художественно единственный, пожалуй, неудачный фильм Калика, но, ну, так, конечно, резко говорить,
считается, но... израильский фильм неудачным, мы его недавно показали, как
израильский фильм, который по Мальве, да, Горького, но по Мальве Горького он такой неровный, скажем так, но, по крайней мере...
Хороший фильм, мы же его привезли, да, вот неровный, недавно, но... из иерусалимской кинематики впервые в прошлом году, ну, в смысле, в этом году показали в советском, в России.
Впервые на большом экране.
Впервые на большом экране, на пленке хорошего,
да,
качества.
Да, но в принципе, ну, фильм израильский, он такой, он неровный, но он интересный просто, да, сочетанием и горьковской прозы, при этом потому что снимался в Израиле и так далее. А вот «Возвращается ветер» — это картина такая очень странная, с очень странными какими-то иногда неровными, такими истеричными какими-то сценами и так далее. Но тем не менее, там как раз кадры из фильма «Любить» возникают в конце, уже такой почти скороговоркой, но там именно в ситуации, когда показано, что главный герой просто находится уже в таком глубоком психологическом кризисе, да, даже в личностном кризисе, связанном с тем, что он не находится в соприкосновении с реальностью, которая существует в обществе. Конечно, у Галика была вот травма возвращения и травма окончания мультика, и в нашей очереди дарила ему свободу и в прямом смысле, то есть реабилитацию и возможность освобождения.
Ее окончание снова привело к возбуждению уголовного дела.
Ну, уголовного дела это сложнее. С уголовным делом надо сказать, что уголовное дело ведь мотив найдется, он действительно, я ни в коем случае не хочу сказать, что он был справедливым, но никто так себя не ставил, как Калик, потому что Калик действительно, когда ему стали им резать, он стал судиться со студией, он стал апеллировать к авторскому праву режиссера, но ему напомнили, что авторская тряпка не режиссеру, а студии, что в общем, не только тогда.
Да, и кроме всего прочего, у него еще была одна непорезанная копия, которую он начал туры, потому что совсем...
Ну, туры, не туры.
Ну, в общем, не туры, но он его начал показывать.
Все режиссеры. С точками вечерами ездили все
ну,
режиссеры.
Ну, да, да, но они ездили по линии...
Бюро пропаганды.
А Михаил Наумович начал ездить самостоятельно, начал договариваться. За это продавали, собственно говоря, почему возбудили уголовное дело? Продавали билеты, естественно.
Да, у него была копия этого фильма, единственная непорезанная, которая бы хотел бы не сохранилась.
Да, но существует такая легенда, потому что при как бы.
Что она конфискованная,
что она была конфискована. Она действительно была конфискована КГБ. Вот, что она где-то в
архивах КГБ были...
Такой тоже миф есть, что Михаил Наумович скажет, что ничего нет, но мы знаем, что...
Не только Карику. Дело в том, что конфликтная комиссия Союза кинематографистов обращалась, когда фильмы снимали с полки, не только по поводу фильма «Любить», а в принципе обращалась вообще о всех материалах, которые были конфискованы. И ведь действительно там были материалы возвращены частично, материалы бумажные, и были открыты архивы, и насколько возможно.
Насколько возможно.
Да, да. Но они подтвердили, что пленка на пленке только оперативная съемка. Их собственно. Ну, никаких конфискованных пленок в архиве КГБ тогда еще не было. И это был тот...
Но это был их ответ, а не...
В общем-то, не было никаких...
Но просто, Артем, надо тем, кто никогда не общался с архивом ФСБ или КГБ, понимать, что там связь односторонняя. Там что-то спрашиваешь, вот, и тебе отвечают, нет, там нельзя прийти и посмотреть картотеку.
Но это исторически...
Нет, ты понимаешь, что так исторически сложилось, вот, но просто как бы... Все равно такой миф живет, что может быть где-нибудь.
Вот у Калика была копия, авторская копия первоначального фильма «Любить», и после этого как раз весь 68-й год, пока были, и даже начало 69-го, пока были все эти цензурные всякие истории с фильмом «Любить», он снял для телевидения по пьесе Миллера фильм «Цена». Телевидение этот фильм, опять же, в эфир не выпустило, но в части выпуска радиофон сохранился, и теперь более-менее регулярно показывается телевидение. Но у него была еще собственная, опять же, копия, она в данном случае ничем не отличалась от той, которая была сдана после радиофон. И он как раз фильм «Любить» и фильм «Цена» ездил и показывал, как автор считает, что он может справедливо считать, что он автор. Но поскольку без прокатного удостоверения на Эльбурге, в принципе, без самостоятельной деятельности, без разрешения студии как правообладателя, в общем-то, если бы он это делал сейчас, скорее всего, результат бы готовился.
Да, но если бы он это делал в 90-х, то результат был бы другой. Но это тоже... Самое печальное, наверное, в этой истории то, что после «Цены», но которая была телевизионная, Михаил Наумович фактически вынужден был эмигрировать. В Израиле ему удалось сделать только одну картину в ранний период его там пребывания. И потом он снимал какие-то документальные фильмы, но так и по полулюбительского свойства. И, собственно говоря, после перестройки вот ему удалось, то, о чем Артем рассказывал, частично восстановить, вставив вот сцены с Минем в этот фильм. И «Возвращается ветер», который мы уже вспоминали, стал его последним фильмом. Его не стало два года назад, и за, вот, за прошедшие, получается, почти там 20 лет, он так больше ничего не стал.
Ну, да, даже больше, чем 20. Надо сказать, что действительно такой конфликт был взаимный с советской властью. В общем-то, нельзя сказать, что он ничего, он не шел на конфликт, а советская власть его как-то выдержала. В общем-то, он ушел, чтобы эмигрировать, и вот эта картина, она, в общем-то, почему Стамбуламу среди, но Стамбуламу картина, конечно, хочется сказать, наверное, что как раз что связывает с Юкевичем, это образ старого клоуна, который для Юкевича, в принципе, образ клоунов, и вот это вот такое преображение даже с детства и его интересовало, и потом его, то, что у него и он интересовался вот такими условными персонажами, почему он интересовался Блоком, Балаганчиком, и, конечно, вот этот образ, он, в общем-то, такой юкевичевский. И сам детство, ну, помимо того, что, да, здесь с точки зрения ребенка камера, снизу часто и мир взрослых виден глазами ребенка, что было абсолютно таким шагом оттепель вперед. И при этом фильм, в общем-то, он, вот это и печальные, и веселые интонации, то, как они здесь сочетаются, и то, что это одновременно такая вроде бы вера в приключения какие-то, и это, в принципе, опять же, идет из каких-то увлечений и Юткевича детских в том числе, потому что он любил вот, там, журнал «Вокруг света» в детстве, он сам снимал детский фильм такой приключенческий «Здравствуй, Москва» в 40-е годы. И поэтому, в общем-то, здесь Бичков во многом перехватывает как раз русские юткевичевские интересы по представлению. Юткевич, надо сказать, в общем-то, Калика, при том, что они были очень разные по темпераменту, очень разные по эстетике, тем не менее, хотя больше, что касается эстетики, фильм «Любит» сделан коллаж, как раз абсолютно юткевичевские, и юткевичевские принципы, и юткевичевские идеи. И фильм «Любитель», когда запускался, то Юткевич был консультантом главной сценарно-редакционной коллегии «Госкино СССР». Юткевич в этом смысле, конечно, поддерживал эту квартиру на тех стадиях, где он мог поддерживать, когда ранние стадии были связаны и так далее. Там, правда, ну, очевидно, что Юткевич, но это все обратили внимание, и Кольца оказался. Там была военная новелла, и военная тема тут никак не вот с этой темой конца оттепели, и вот, чувств современных, военная новелла никак не вписывалась, и правильно. И все редакторы сказали, и сам проект согласился, что ее нужно съесть. И она не была снята из сценария. Там, в принципе, сама структура, она была с любопытством встречена, и как-то запускался, и как-то снимался. И здесь, в общем-то, мне кажется, что любопытно, то сцена, с которой фильм начинается, ну, помимо того, что здесь есть вот эта закольцованность, и в финале это искренняя героиня на фоне вот этих вот таких новых буржуа, которые рядом сидят с соседним столиком, и аналогично в начале магнитофон, как раз именно фактически она играет роль, которую играет магнитофон в первой новелле. Такая закольцованность, но есть очень часто воспроизводимые воспоминания о том, как снималась финальная сцена, когда Инна Сатуманян позвонила вот этой девушке, которую узнала как мультфильмщицу, и пригласила ее и сказала, зачем. И та ждала долго, и уже прошло назначенное время, она ждала, злилась, а Туманян с оператором снимались, как я положил, на дороге, через окно машины, ее ожидали. Ну, а потом угостили ее коньяком, как-то когда она посидит за столиком, уже не осталось. Ну, это такое, это да, но здесь начало фильма. Еще, конечно, важно с этапностью в плане появления Марианы Вертинской именно в сцене вечеринки, потому что Вертинская вечеринка – это финал заставы Ильича. Ну, не финал, а заставы дня рождения Ани. И, в общем-то, там ситуация, там главный герой исполнил, опять же, ту же фактически роль, что он гнетофон, то есть он искренний, он вот эту тему искренности носил по отношению к такому уже инерционному обществу, вот этому вот. И, в общем-то, здесь показано, что эта героиня-то, она, в общем, выросла, повзрослела, а ничем не изменилась. Вот эти говорят, все пошла на Тейка Ламура про то, что она серая, пёсная тряпочка. И все такое. Ну, то есть это тоже такая вот фраза и абсолютная вот эта банальность, которая такая достаточно уже получающая, которая уже не стесняется своей банальности, получает удовольствие от какой-то. И, в общем-то, вот это вот просто психологический этот мотив инерции, он здесь, конечно, эмоционально ощутимо. В этом смысле финальная новелла молдавская, она, конечно, как такой, как такая надежда выхода, и в этом смысле эта новелла, она важна именно тем, что показывает, что сам не был озлоблен, он не был полным там, абсолютно депрессии и так далее. Он ощущал кризис, скорее, такой социальный и психологический кризис, но не...
Ну, насколько я вот знаю, я конечно, лично с Михаилом очень не общался, но очень много общался с тем, кто с ним общался в разное время, в последние годы, то он вообще, в принципе, человек, которому не свойственно впадать в депрессию.
Да.
Он абсолютно витальный, да, и в этом смысле он действительно такой борец был, то есть он все-таки боролся тогда, вот, в конце 60-х годов, до эмиграции, за свои права автора, как он это понимал. Ну, мне, например, близко вот это понимание, которое было у Халика. Другое дело, что оно было не очень близко советской власти, как и любой власти, но тут уж извечный конфликт. Да.
На ранних стадиях, кстати, когда фильм еще не была определена его судьба, были и доброжелательные критики, которые потом замолчали именно, чтобы не быть ценным, чтобы не помогать цензуре. А так, в принципе, были отзывы еще, когда обсуждалось на той же сценарной редакционной коллегии, что, в общем-то, были вопросы относительно построения, потому что что значит обсуждать любовь, и это очень обширно, это очень клочкообразно получится, и что такое каталажная структура. Что, в общем-то, были такие профессиональные вопросы, именно как, почему именно эти новеллы, как нет ли перекосов в какую-то определенную сторону. Не политическую, опять же, именно коллеги, когда это обсуждалось.
Да, но все это осталось, в общем, все это сегодня уже понятно, что фильм абсолютно победил все эти вопросы. Мне неоднократно приходилось этот фильм показывать не только у нас в стране, но и за рубежом. Даже в последнее время вообще растет интерес к советскому оттепельному кино. Во-первых, перспектива Халика большая была в прошлом году в Австрийском музее кино. Полная ретроспектива Халика, где были показаны все его советские работы и работы, которые он сделал в Израиле. Я, например, показывал «Любить» 5 или 6 лет назад в Японии, в Насибуе, в довольно большом зале японской киноштуки. Там есть такая киношкола, которая работает, в том числе, как публичный кинотеатр. Там был полный зал, было очень много вопросов, была там дискуссия как раз с историками, занимающимися советской историей оттепельного периода. Как раз вот этот фильм связывают. Он теперь становится чуть ли не главным фильмом конца оттепели в восприятии иностранцев. Да, и абсолютно было живое восприятие зрителей самого разного возраста, от 70 или наоборот от 20 до 70. И большинство, конечно, этот фильм смотрели впервые, но все поражались. И, собственно говоря, я не слышал ни одного отзыва, тех людей, которым этот фильм не ложился на душу, скажем так. А вот я говорю именно таком о зрительском восприятии. Здесь, наверное, еще важно сказать, что оба наших сегодняшних героя попали по распределению на республиканские студии. Да. Михаил Наумович Халик попал на Молдову фильм. И, собственно говоря, с этого началось то, что можно назвать новой молдавской волной, хотя она началась еще до всяких волн, потому что это было слишком рано. Но Бычков попал на Беларусь фильм. Чуть-чуть об этом можешь ответить.
Но Бычкова у него тоже. Надо сказать, что и Бычков — это не совсем белорусская новая волна.
Да.
То есть совсем не белорусская новая волна, даже я сказал. А Халик не совсем молдавская, потому что они очень самостоятельные, они оказались внутри этих новых волн, но они
завели в студии. Они оказались
абсолютно самостоятельными. Ну, в общем-то, Туров почти параллельно с Бычковым, а Туров — это, конечно, лицо белорусского фильма 60-х годов. У Бычкова, у него потом сначала попробовал развить детский вот такой материал, но как раз, может быть, вот в отрыве от короткометражной формы, может быть, в отрыве от мастерства Юткевича, но сначала это получилось не очень удачно. Там картина странно совмещающая куклы, живых актеров, внимание, в городе волшебник называется, 63 куклы.
А потом очень удачно.
А потом, это можно обсуждать, но потом знаковая картина про город мастеров, которая, конечно, интересна в первую очередь тем, что там в цвете переосмысляются некоторые визуальные цитаты из Александра Невского. Значит, для нашего кино, и, конечно...
Но даже если вы ничего этого не знаете про цитатность, ведь эта картина, по-моему, до сих пор жива, и ее смотрят подростки и дети до сих пор, что вообще не так часто бывает с советским детским кинематографом.
И затем притча «Житие и вознесение Юрия Братчика».
Тоже многострадальная.
Картина конца 60-х тоже годов, которая претерпела много цензурных изменений, и которую тоже попытались в Беларуси перестройку восстановить, и тоже было не из чего восстанавливать, потому что уже все переделано, и только вернули, переклеили титр с оригинальным названием «Христос приземлился в Гродно». Это такая притчевая история о том, как в каком-то смысле герой повторяет страсти Христова, но в таком варианте народного театра. Достояние республики, эта картина заметно яркая, тоже, кстати, с роковой темой Стамбуламу приходящей, безусловно, я уже Жучков не мог не вспомянуть, то есть это продолжение. Далее, в 70-е годы, что менее, в общем-то, как-то сейчас вспоминают, и вроде бы кажется компромиссным, но он продолжал в детском, таком ярком детском кино, а на самом деле у него фильмы еще более грустные, еще более такие мрачные.
Ну, еще же когда он выбирает.
Ну и да, «Синий подарок феи», в общем-то, картинные такие, опять же, философские притчи, скорее, такие под маской детского фильма, потому что тоже «Кирилл и Вознесение Юрия Братчика» было без маски детского фильма, и в результате было полезно. Ну, кстати, что касается «Возвращаясь к Карику», то у Карика, конечно, колыбельная 60-го года, первая картина, с которой он был замечен, и колыбельная картина, в общем-то, там без всяких таких лирических, поэтических, монтажных приемов, она лирична совсем иным образом, она лирична образом главной героини, преимущественно, которую дала Виктория Ефа. Далее, такие прорывные вещи, «Человек идет за солнцем», «Цвет», «Перегордиев», «Ребенок», и как раз, это в первую очередь, как раз «Реабилитация цвета», и далее «До свидания, мальчики», надо сказать, обсуждали довольно долго, какой фильм «Калика», долго еще лет, когда составлялась программа, какой фильм «Калика». Первоначально справлялись даже «До свидания, мальчики», но «До свидания, мальчики» показывались не только на фестивале «Белостолбу», но и это «Белостолбу» в кинотеатре «Иллюзион». Была возможность увидеть на 35-метровой проекции на хорошей пленке, сравнительно недавно, в прошлом году буквально, и поэтому мы сочли, мы решили, что лучше еще один фильм также 35-метровой проекции в Москве показать, и это будет лучше, если повторять то, что было, хотя «До свидания, мальчики», конечно, картина ничуть не менее.
Но в этом смысле я надеюсь, что нашим зрителям еще повезет. У нас сейчас установились наконец-таки вроде хорошие отношения со студией «Молдовый фильм». Я, кстати, я хочу им выразить благодарность лично генеральному директору господину Веселаке за то, что они нам безвозмездно предоставили право для показа фильма «Любить». У нас в следующем году здесь будет большая выставка, посвященная периоду застоя. И мы, в общем, уже вроде как с молдавскими коллегами договорились. Мы хотим продолжить ту линию, которую мы делали к выставке «Оттепель». Она была посвящена республиканским новым волнам или новым волнам в советском кино. Республиканским. У нас уже была программа «Балтийская новая волна» и была программа, посвященная грузинскому кинематографу периода «Оттепели». Мы хотим сделать нечто подобное как раз с теми школами, которые развивались вот в конце «Оттепели» в 70-х годах. Это в первую очередь, конечно, здесь связано с кинематографом Средней Азии, таджикская новая волна, узбекская новая волна, киргизская новая волна. Но с молдаванами мы хотим поступить несколько, так сказать, иначе, начать с «Оттепели» и закончить тем моментом, когда на Молдове фильм опустился такой занавес, и там стало все глухо, Латяна уехал в Москву. В общем, хотим сделать такую программу, и в том числе хотим показать там те фильмы «Карика», которые Артем сейчас называл. Поэтому я думаю, что у вас появится такая возможность. И,
старые мальчики, это немного.
Я понимаю, да, но я имею в виду те, которые человек идет за солнцем и колыбельно, да. Вот. Потому что «Свидание мальчика», как вы сказали, уже неоднократно показали.
Ну, «Венеши» вообще не кажется.
Ну, мы их покажем потом по какому-то другому поводу, да. Но я имею в виду, что вот что-то из того, что Артем назвал. А что касается фильма Пучкова, то у нас тоже есть один повод. В Беларуси справляют в этом году, вот сейчас в конце декабря, 90-летие «Беларусь фильма», ну, как они считают. И мы хотим все-таки сделать с ними такую краткую историю белорусского кино. И по крайней мере, ну, два фильма Бычкова, а может быть даже...
Ну, неожиданный подсчет, потому что если считать либо 4 года назад...
Если считать «Белгоскино», то
3-4 года назад, если
советские фильмы то... Они считаются с первого фильма белорусского, который снял, ну, они считают «Белгоскино». Ну, в общем, здесь самое главное не то, как считать, а то, что у нас будет повод, да, потому что даты нам дают только одну возможность, как бы вот к ним пристроиться и что-то сделать хорошее, потому что, к сожалению, вот этот датский принцип, он до сих пор для многих, потому что невозможно сделать ни одну программу самостоятельно, все равно нужна какая-то кооперация, тем более кооперация с теми странами, которые так или иначе празднуют юбилеи своих кинематографий. Нам уже несколько раз так удавалось, в общем, удачно в эту струю обойти. Поэтому я даже в этом смысле не буду спорить с белорусскими коллегами, если мы получим права и сможем показать программу.
И что касается фильма «Любить», еще просто стоит сказать, что он даже вот в этом, мы говорим, что был запрещен в одном варианте, в авторском, был переделан, но дело в том, что переделанный вариант был почти формально принят. Есть несколько таких не очень надежных мемуарных свидетельств о том, что якобы даже видели в прокате, но дело в том, что там было такое количество копий напечатано небольшое, это четвертая категория, когда фактически копия печаталась для госфильмофонда непосредственно в комплекте, для студии, для Госкино.
И по одной республике? Или даже меньше?
Нет, меньше. В эти прокатные фонды вообще не печаталось. Для студии, для госфильмофонда, для Госкино. И иногда еще копия для Союз кинофонда. И в данном случае, в случае «Сильно любить», была достаточно такая заметная удача, что одна из копий досталась в ГИКе. И в ГИКе этот фильм оказывался студентом и в годы интеграции «Механика». То есть 70-е и в начале 80-х этот фильм в ГИКе спокойно оказывался. Но правда в этом варианте.
Да, но здесь, конечно, в общем, я думаю, что все понимают, что все годы, когда Михаил Наумович был в эмиграции, естественно, в общем, как бы зрители.
Он не упоминался.
Зрители зрители этот фильм увидеть не могли.
Не только этот, но и его прежние фильмы даже.
Ну, прежние просто изъяли, а этот фильм, в общем, по большому счету, ему тоже не очень повезло, потому что если бы он попал, если Михаил Наумович сделал бы, наверное, свою реставрацию чуть пораньше. Вот, то он бы попал, может быть, в последнюю волну такого проката 87-88, но вместе с полочным кинематографом.
А он, с тем,
что это был уже 91-й, да?
Да, там, вы знаете, дело в том, что ведь конфликтная комиссия Союза кинематографистов предложила ему приехать сразу в 87-88.
Да,
но он, во-первых, не смог сразу приехать. Во-вторых, его остановило то, что он не сразу узнал, что у Туманян есть сцена с ним. А без них больше ничего нет.
Ну, да.
Еще раз выпускать этот вариант, он не хотел, поэтому так отложилось, он стал снимать фильм из-за возвращения.
Я его нисколько не винил, я просто объясняю, да, вот эту историю.
Просто почему еще вот эта заминка произошла, потому что он снимал «Возвращается ветер», и только когда он заканчивал «Возвращается ветер», стало известно, что у Туманян есть смена. И тогда он как раз на той же производственной базе и И поэтому, кстати, почему мы сегодня
снова не напечатали большой нахальный тираж?
Не напечатали большой тираж, во-первых. Более того, в Госфильмофон, когда делали вот этот вариант «Давай в неумение», то копию негатива, вот дубль негатив, с которого это делалось, в Госфильмофон не отдали. Возможно, хранится на суде Горького, возможно, не хранится нигде. Но в Костромов попала только одна позитивная копия, она ничем не застрахована, и поэтому...
Еще одна позитивная копия есть в музее кино,
но которая вот, специально... Но чтобы с этой копией ничего не случилось, Костромовский Костромов ее не надоел.
В общем, этот фильм практически тоже не был показан на экранах, потому что прокат рухнул, копии не напечатали, но, слава богу, его очень активно показывают все эти 20 лет на телевидении.
Да, телевизор, канал «Культура» показывает,
в варианте,
канал «Культура» показывает вариант
обрезанный.
Вариант сменим, потому что Костромов, ту единственную копию, которая у него имеется, перегнать на видео, то может и предоставить телевидение. А некоторые другие каналы показывают этот вариант. Но этот вариант гораздо лучшего фотографического качества видно, потому что он с негативом. Непосредственно, потому что негатив перемонтирован.
Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, у нас осталось еще минут 20. Мы вроде обо всем рассказали, но может быть что-то еще кому-то интересно. Да, пожалуйста.
Я хотел спросить, что известно вот про этот фрагмент с социологами?
А с социологами? Там известно, что это была ну, такая спровоцированная дискуссия, то есть, в общем-то, они не то чтобы играли, они действительно собрались на квартире, но, конечно, не собрались по просьбе Инна Туманян, и там было обсуждение, и в частности, в первую очередь, Евгений Богат, эссеист и психолог, говорил о том, как понимает светская культура, понимает любовь. В общем-то, ну, то, о чем он писал в книгах, то, о чем он писал.
Как раз на этом было противостояние между мнением, не то, что противостояние, но две точки зрения, условно говоря, религиозная точка зрения на любовь, христианская точка зрения на любовь и светская. Я имею в виду, что как бы вот конфликт между двумя этими акцентированными интервью с известными, условно говоря, людьми, тоже их известность, в общем, не нужно.
По описанию, с Богатом было не интервью, там был Богат, и там были слушатели, там были его коллеги, и там была вот такая среда, как раз среда...
Но у Менина тоже получился монолог.
А у меня монолог, да, а у Богата не монолог. Было как раз там обсуждение.
Но насколько я понимаю...
Даже упоминаю, как иногда в цензурных документах проходит как квартирный диспут. То есть это квартирный диспут — это не то же самое, что интервью с Богом.
Да. Ну, такой вопрос про, может, какие-то детали взаимоотношений Юркевича и Калика, потому что мне показалось, что «И возвращается ветер», он его вывел достаточно так иронично.
Да. Да. Герасимова там чешуще. Еренина. Но дело в том, что с Юркевичем у Калика, в принципе, надо сказать, довольно, не было поводов для ссор. Они в целом уважали друг друга, судя по всему, но у них было именно ощущение неблизости эмоциональной. Потому что Юткевич, который многих своих учеников хвалил и защищал эмоционально, и с явным увлечением, и человеческой симпатией. Что касается Калика, он всегда очень уважительно, он положительно отзывался о Колыбели неоднократно, он положительно отзывался о Человеке на Солнце, но это было прямо вот именно Юткевич был не только режиссер, а искусствовед, и вот это был прямо такой совсем холодный взгляд искусствоведа. Есть такой штамп, что Юркевич вообще был холодный человек. Мне это кажется штампом, потому что есть масса примеров, когда он пишет даже и очень лирично, и трогательно, и живо. Но вот Акадик написал абсолютно холодно, но при этом абсолютно уважительно, и ни в коем случае не позволял себе каких-то высказываний против даже.
Уважаемые посетители, до закрытия зала остается 15
минут. Помог, поддержал. Со стороны Калика, в общем-то, вот у него как раз возвращается ветер, там такая сцена, где он, с одной стороны, показывает, что его альтер-эго, то есть его актер, который играет его самого, молодого, относится к Юркевичу очень уважительно. Но это уважение к Юркевичу юношеское показано с иронией. В общем-то, здесь, конечно, мне кажется, было еще такое собственное по отношению к своей молодости, что вот он, может быть, он в молодости к Юркевичу относился с пиететом, а в перестроечные годы, в общем-то, ну, на волне такой общей иронии к советскому прошлому, вот это еще наложилось, может быть, потому что, но и не было противоядия в лице в качестве личной привязанности. Если бы если была личная привязанность, он бы не стал поддаваться вот таким вот веяниям эмоций.
А у Бычкова как были отношения?
Ну вот Юркевич, в принципе, больше, конечно, общался с теми, кто оставался в Москве и кто оставался, да. А с Бычковым, ну, опять, это Тамбуланов, конечно, потому что сам Буланов Юркевич упоминал, что это талантливая картина, и он, и то, что она состоялась, это, в принципе, еще когда была мастерская, это не без его участия. Но далее, в общем-то, он как раз Бычков это другой случай. Бычков это случай, когда народ не надо было опекать, потому что и так все складывалось достаточно благополучно. А в случае житей Ксении Юрасия Братчика, но это было на республиканском уровне, тут у Юркевича не было просто механизмов помочь. Он бы, ну, в принципе, это не случай Басова, с которым он регулярно общался, да, там это случай. Там Мельникова, с которым он чаще.
Пожалуйста, еще если есть какие-то вопросы.
Но «Достояние республики» Бычкова, он ведь очень успешный, один из самых успешных кассовых, да, да, советских фильмов. Так что конечно, вот это, в его судьбе как раз...
«Город мастеров», в общем-то, тоже очень успешный.
Какой?
«Город мастеров».
Да, но он даже не так был популярен, как «Достояние республики» в 70-е годы.
«Достояние республики» там, и, да, там же и песни, там, и Миронов, да, и приключенческий жанр.
То есть я просто к тому, что, наверное, из учеников Юткевича, может быть, вот Бычков так вот с этим фильмом «Достояние республики» познал самый больший успех, наверное. Я не знаю, кого...
Смотря, сколь долго он успел... Но...
Нет, я говорю не о долговременном, не о долговременной жизни фильма, а вот именно о таком вот кассовым, что называется, успехом.
Кассовым, наверное, да, хотя тоже на начальник Чукотки достаточно хорошо, ну, в общем, не сравнивается
с
«Достоянием республики»,
ну,
да, но достаточно хорошо.
А в «Достоянии республики» там тоже, наверное, можно о каком-то принципе коллажности, там есть такие элементы, да, можно говорить, по-моему. Он интересно там.
Ну, может быть, и можно, но там, конечно, больше вот эта вот игра с памятью, то есть там все время игра, это... Настоящее для героев, в котором они переживают приключения, или это такая ностальгическое воспоминание о тех годах, вот это все время ностальгия и современность, она там все время как-то так, с этим есть игра, это, конечно, для... Это перекликается с темами Юркевича, который тоже все время обращался к началу 20 века, регулярно как к такому воспоминанию о своей молодости. В свою очередь, но для Бычкова это не время молодости, Бычков это спор. И, для Бычкова это, в принципе, некое воспоминание о начале века такое, ну, после. Но у Бычкова еще ценный случай, это, конечно, такое реабилитация за прежние Ксении Юрасия Братчика. Ну, в общем-то, но после «Достояния республики», тем не менее, он-то все время пытался вернуться к вот этим вот притчам, мотивам и 70-е годы. Но «Достояние республики» действительно, ну, вот, мне кажется, там, что интересно, это то, что там вспоминается Тамбуланов с вот этим цирком.
Да даже цирк, вообще мотивы цирка у него и в других фильмах там. Даже и «Город мастеров», в сущности, там тоже проглядывает цирк, и Юрась Братчик, да. И «Циркачонок» потом у него был еще фильм. Так что это...
А скажите, пожалуйста, а почему «Достояние республики» представляет собой такое лоскутное одеяло? Там даже не то, что черно-белая цветная пленка, достаточно системная, не одеяло, там даже цветная пленка, видно совершенно разные пленки, разные цвета передачи, как будто с каких-то отрезков его снимали.
Ну, это отчасти именно эффект, намеренный эффект такой, что касается пленки, то, в общем-то, обычно пленку-то одинаковую на фильм отпускали, и это скорее уже оператор добивался того или иного эффекта, чтобы это казалось разным. Потому что так, чтобы пленка была, из кусков набирали разную пленку разных производителей, это, в общем-то,
бывало всякое. Мог враг попасть и все.
Ну, это
Клименко рассказывал, как они вытягивали, как он вытягивал как раз на Муратовском фильме неделю назад, и это было.
Это не такие случаи, как «Достояние республики», где фильм снимался «Достояние республики», там все на одном, другое дело, что там, ну, это действительно замысел такой, вот именно клочкообразность той эпохи гражданской войны, это, в общем-то, это не техническая погрешность, это замысел авторский, другое дело, что Бычкову вот это вот, он регулярно возвращался с этим поиграть, вот с этой коллажной манерой, а потом опять уходил в притчу. То есть вот эта коллажная манера, она его как-то, видимо, более умозрительно интересовала, но вот, как вы сказали, там действительно черно-белые цветы сменяются бессистемно. И это говорит о том, что Бучкову это было любопытно как прием, но он, в общем-то, этим играл, но не... Но не
сегодня у нас в попе это было не художественное решение, это просто...
В Тамбуланге?
Да.
Ну там, в Тамбуланге, там, с одной стороны, там было видно, что если тени красные, то, конечно, да, это будет совершенно кусок. Но, с другой стороны, там довольно много художественных решений, как раз...
Нет, да-да-да, но я имею в виду, там явные переходы при смене ракурса или кадра, это, в общем, просто
технически... Вот этот грешность, образ абсолютно при... такой выбивающийся из детского фильма, когда на пустынную темную площадь уезжает это просто из кого-то, как из прошлого, это из, как, почти как призрак, это тележка да, с Адашевским. Кстати, насчет он разговаривал, он не только с ней танцевал, он с Югой разговаривал, и это было заместительно.
Уважаемые посетители, музей.
Пожалуйста,
если есть еще ваши
вопросы.
Пожалуйста, не забывайте свои вещи.
Первый новелли, фильм «Любить», были ли какие-то цензурные замечания?
Нет, вот по первой не было. Вот первое.
И абсолютно... к главному персонажу, к магнитофону?
Вот первая новелла прошла абсолютно, да.
К магнитофону фирмы «Любить» замечаний не было, да?
Неизвестно, да.
А у меня, я не знаю, может быть, это... У меня лично ассоциация у Высоцкого была. У него приемный Грюндик ловит ФРГ, да? Угу. То есть здесь какой-то связи, вот, условно говоря, Высоцкий, Калик, вот именно, именно через Грюндик.
Как в эти годы Высоцкий
просматривается?
Хотим только, в общем-то, они не пересекались лично, и, в общем-то...
Здесь у Высоцкого не может быть...
Это скорее действительно близкая среда, но в которой они напрямую не пересекались. И вот как раз именно к этой новелле единственный новелла, который вообще не относится. А, ну и по молдавской тоже нет посредника. По молдавской поэта не было цензурных поправок. И тут, ну, насчет Грюндика, тут это скорее такой атрибут новой буржуазности.
Это понятно, да. Просто я не подумал, что Высоцкий, может быть, Высоцкий где-то как-то так играл.
Нет. Это скорее, может быть, Высоцкий видел.
Ну, я имел в виду, что да.
Видел ли он фильм «Любить», который практически никто не знает.
Вам хит кто-нибудь его пригласил, чтобы посмотреть. Не только же вгиковцев проводили в Таганку, может быть, и кого-то с Таганки приглашали в Алгу. Спасибо, Артем, спасибо вам. Через 2 недели у нас будет последняя встреча в рамках этого цикла. Мы
выставку Шангела здесь же, там уже зале, через 2 недели в этом
зале. В это же время. Пожалуйста, приходите, да.
А через
3 недели мы вот сейчас посмотрим копию, потом скажем вначале, а то сейчас объявим, а потом опять получится. И я хочу напомнить, что у нас продолжаются 2 ретроспективы, одна заканчивается, ретроспектива Андрея Васильевича Тарковского на следующей неделе, 11 числа мы показываем «Время путешествия», «Вестерюм науку», которую сейчас пишем как раз монографию об итальянских путешествиях Тарковского, он будет представлять фильм, а 14 мы показываем уже «Поприношение» с пленочной проекцией, хорошая копия, это не та копия, которая вот сейчас была в повторном прокате, цифровая, а копия, которая выходила, ну, она в хорошем состоянии, она будет перепечатана, с закадровым текстом, уже по приношению, как она выходила в прокат в 87 году в Советском Союзе. И у нас продолжается ретроспектива Киры Муратовой. 21 числа у нас будет перемена участи, это в большом зале Новой Третьяковки, вот то, что у нас называется «Западное крыло». И 10 числа, это буквально, значит, через 3 дня, в конференц-зале Железного корпуса у нас стартует большая ретроспектива к столице Юрия Яблина. Первым будем показывать отреставрированную копию молочника из Мякюля, Лейды Лайс, первую большую роль Яблина сыграла на Шаден фильме, а потом немножко вернемся назад и покажем его работы в первых ролях второго плана. Так что приходите, в общем, довольно много у нас всего интересного, связанного с советским кинематографом.